Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. В студии Алексей Пичугин. Мы начинаем нашу программу «Светлый вечер». Программа эта, как вы, наверное, уже хорошо запомнили, не о событиях, а о людях и смыслах. И сегодня у нас в гостях настоятельница Марфо-Мариинской обители, игуменья Елисавета. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Игуменья Елисавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители в Москве. Родилась в городе Самаре. В 1993 году поступила в монастырскую общину при храме села Ташла Самарской области. Приняла иноческий постриг в 1995 году. Окончила Свято-Димитриевское училище сестер милосердия по специальности медицинская сестра. В феврале 2011 года назначена исполняющая обязанности настоятельницы Марфо-Мариинской обители. Летом 2014 года возведена в сан игумении.
Марфо-Мариинская обитель – это не обычный монастырь. Более того, монастырем, как я понимаю, в полном смысле этого слова, обитель стала совсем недавно. Она находится в центре Москвы, в Замоскворе. Еще очень многие люди, которые спешат куда-то по своим делам, проходят по Ордынке мимо, наверное, обращают внимание на такое необычное причудливое здание в глубине двора. Кто-то заходит, обращает сразу внимание на то, что все-таки это не совсем обычный монастырь. Вот в чем необычность? Не все монахи, ну, как привыкли, вот заходишь в монастырь, там обязательно монахи в черных одеждах, а вот у вас не все в черных.
Да, у нас тоже есть монахи в черных одеждах, но не все. Наша обитель, она в самом деле в мае этого года по решению Священного Синода стала Ставропигиальным женским монастырем, но при этом она сохранила все особенности уклада, заложенные в нее великой княгиней Елизаветой Федоровной. Поэтому сегодня в нашей обители проживает два разряда сестер: сестры монашествующие и сестры милосердия. Монашествующие сестры, они живут своей обычной монашеской жизнью и выполняют какие-то послушания, как правило, не связанные с социальной деятельностью или связанные с ней минимально, а сестры милосердия трудятся на поприще вот милосердного служения.
А почему в итоге было принято Святейшим Патриархом решение все-таки обитель сделать полноценным монастырем? Чем вот такой статус, как обители милосердия, не устраивал?
Я не могу, наверное, говорить за Святейшего, поэтому я буду сейчас говорить мое личное мнение. Надо сказать, что у обители статуса как такового никогда не было. При Великой княгине велось много разговоров, и желанием Великой княгини было присвоить этой сестрам этой обители звание диаконис, и то есть это такая должна была быть община диаконис.
Тут, наверное, надо оговориться, кто такие диаконисы, наши слушатели могут не знать.
Да, диаконисы — это такое учреждение достаточно древнее в церкви. Диаконисы — это женщины, которые, начиная с первого века по Рождеству Христову, помогали при христианских храмах. Они помогали священникам в крещении женщин, они помогали поддерживать порядок на женской стороне. Раньше в храм был вход с разных сторон для женщин и для мужчин.
И на службах стояли по разные стороны.
Да, да. Вот. И также они помогали бедным членам прихода, нуждающимся больным членам прихода. Вот это входило в их обязанности. И вот Великая княгиня, ну, это длинная история, но если быть краткой, после долгих поисков она приходит к решению, что ее сестры должны быть все-таки сестрами милосердия.
Не монахинями.
Не монахинями. Вот. Сестры милосердия тоже неоднозначное такое решение, потому что в то время было достаточное количество общин сестер милосердия в Москве.
А вот простите, мы говорим в то время, это самое начало 20
века. Это самое начало 20 века.
В каком году была основана обитель?
Обитель была основана в 1909 году официально. Ну, так неофициально, она открылась в 1907 году.
На этом же месте, в Замоскворечье, на Ордынке, да?
Да, И великая княгиня имела, конечно, перед глазами большой опыт сестричеств милосердия, и он ее не совсем устраивал тем, что сестры милосердия, объединенные в общины, днем они могли помогать нуждающимся, так как они не связаны никакими нравственными обязательствами, а вечером они могли, скинув свое платье сестры милосердия, пойти на бал и проводить время как-то вот по-другому.
Это могли быть и вполне семейные девушки.
Ну, были разные общины. Были общины, где условием было именно
посвятить свою жизнь впоследствии хотя бы
вот,
служению Богу.
Были,
да?
Общины, где были и семейные женщины. Вот. Ну, как бы никаких вот обетов, никаких обещаний нравственного характера они не давали.
А это вы рассказываете о российском опыте или европейском? Всё-таки
сейчас я рассказываю о российском опыте.
Это российский опыт.
Великая княгиня, при том, что она исследовала разные традиции, разные культуры, но, конечно же, в глубине своей души она всегда стремилась к православию, к исконному православию, и поэтому, конечно же, опиралась на какие-то русские традиции, уже сформировавшиеся к тому времени в России. Поэтому сестры милосердия ее вот в таком вот варианте не устраивали. И тогда она обращает свой взор к древней церкви, и там как раз она находит вот этот институт диаконис. Вот. И эта проблема, этот вопрос долго обсуждается, потому что великая княгиня не желала восстановления института диаконис в полном его историческом варианте. То есть, как мы сейчас знаем, там было две категории диаконис. То есть первые диаконисы по одеянию — это девушки там, от 25 до 40 лет, которые не несли каких-то особенных церковных послушаний, вот, но в их обязанности входила помощь нуждающимся. И диаконисы уже по рукоположению, которые проходили хиротесию, становились членами клира и вот выполняли все те функции, о которых я уже раньше сказала. Но великая княгиня считала для своего времени, то есть уже для начала XX века, что ни в коем случае нельзя женщине становиться членом клира, потому как она считала, и я думаю, не безосновательно, что женщины в наше время стали уже более такими своевольными,
свободными,
самодостаточными. Да, и все это может закончиться, печально говорила великая княгиня, все это может закончиться женским священством.
Уже тогда, видимо, в Европе, в каких-то протестантских деноминациях об этом разговоры начинались.
Вот не знаю, начинались ли они тогда, но знаю, что в начале, в первой половине XIX века в Германии, на родине Эльзет Фёдоровны как раз, пастором Флитнером была организована община диаконис. Причем был восстановлен полный чин диаконис, и эта община пользовалась большой популярностью, если можно так сказать. Она очень быстро расширялась, в ней появлялось большое количество сестер, появлялись отделения в разных городах, в разных странах. И надо сказать, что протестантское священство сегодня, оно родилось вот из этой вот общины пастора Флитнера, которая потом распространилась и в англиканскую церковь. Вот, и англиканское священство, и протестантское женское священство – это вот все плоды той первоначальной общины.
А во времена великой княгини Елизаветы девушки, которые хиротесию не проходили, 25 за 40, вот, о которых вы говорите, они должны были жить в обители?
Да, это было одним из требований обители, конечно же. Просто великая княгиня видела свою обитель такой... То есть она хотела, чтобы сестры жили в обители по общежительному монастырскому укладу. Но при этом, то есть она видела их все-таки монахинями, но так как она не могла сочетать, да, монашество и социальное служение, у нее были на это свои причины, то монашеского пострига вот, на время служения она для сестер не предполагала. И нужно было что-то другое, нужна была какая-то замена. Поэтому сестры жили в обители, они жили по общежительному монашескому уставу, они все вместе молились, они вместе ходили на трапезу. То есть все как в обычном, типичном женском монастыре. Вот. Но при этом они не принимали монашеского пострига до поры до времени, вот, и занимались социальным служением.
Но это все, естественно, закончилось с революции. Новейшая история Марфмаринской обители. Я знаю, что долгое время, даже уже после перестройки, в 90-е годы до 2000-х, помещение Марфмаринской обители занимало художественно-реставрационные мастерские центра Грабаря. Вот когда началось возрождение Марфмаринской обители именно в лоне церкви?
Возрождение Марфмаринской обители началось в 1992 году, но сам храм, помещение Покровского храма было передано только...
Ну, где-то уже в 2000-е, кажется.
Да, в 2006-м, я если
знаю,
я не ошибаюсь.
То в начале 90-х там был приход Русской Православной Церкви за рубежом.
Да, да. Вот я боюсь ошибиться, но, ну, кажется, в 2006 году он был,
да,
передан.
Да, где-то вот в середине 2000-х я тоже припоминаю, как это
церкви
происходило.
Вот. И вот если возвратиться к вашему первому вопросу, статуса обитель как такового так и не получила. То есть она получила такой статус патриаршего подворья, но этот статус очень неопределенный. То есть никто особенно не понимает, что под ним предполагается.
А кто возглавил тогда обитель?
Тогда обитель возглавила в то время еще не имевшая пострига Майя Николаевна Крючкова, впоследствии монахиня Елизавета.
И, соответственно, какое-то время она возглавляла, не будучи в постриге,
да, как она возглавляла
светская...
обитель достаточно долго. Вот я не знаю, как скоро она принесла, как скоро она приняла постриг, но возглавляла она обитель больше 10 лет.
Матушка, а вы сколько лет уже там?
Я с февраля 2011 года.
2011. А монастырь, вот статус монастыря обитель получила в мае этого года.
Да.
То есть можно сказать, что таким образом решение Святейшего Патриарха поставило определенную точку в таком неопределенном статусе обители?
Я думаю, да, существуют различные мнения, потому что мы знаем, что Елизавета Федоровна, она как раз не хотела видеть своих сестер монахинями.
Но... А вот почему социальное, с ее точки зрения, социальное служение и монашество не очень совместимые вещи?
Потому что для Елизаветы Федоровны монашество, она его понимала более в таком исихастском варианте, то есть она понимала монашество как такой аскетический подвиг. Аскетический подвиг вдали от мирской суеты, как она сама это говорила. И она сама желала монашества, и мы этому имеем неоднократное подтверждение в ее письмах. Она желала монашества для своих сестер, но не совмещая его с социальным служением. То есть великая княгиня еще до официального открытия обители в 1908 году покупает в Подмосковье место для того, чтобы выстроить там впоследствии скит монашеский, куда бы сестры, потрудившиеся довольно, могли уединиться, и где бы они могли провести остаток своих дней, принять постриг. И даже когда во время обсуждения присвоения сестрам Марфмаринской обители звания диаконис, отовсюду слышались мнения, что уж если восстанавливать чин диаконис, то надо его восстанавливать в его первозданном виде. Вот. И великая княгиня, на это, отвечая на это, писала императору, что тогда это отнимет у нас тружениц, светлый маяк в конце нашего пути. То есть она всей душой желала этого монашества, но она считала, что не нужно это смешивать.
Она купила землю, но мечтам ее сбыться было не суждено уже, да,
в
связи
да.
с революцией.
Да, в то время было не суждено сбыться, но вот Божьей милостью сейчас Марфмаринская обитель имеет такое подворье, это наше утешение.
Да?
Да.
А где?
В Волоколамском районе.
Да, довольно далеко от Москвы, хоть и Подмосковье, но не ближнее.
Но это достаточно тихое, спокойное место, это такое село Каменки, там стоит храм 17 века, очень замечательное место, все сестры его очень любят, там живут монашествующие сестры, сестры Милосердия тоже туда ездят, если им нужно как-то отдохнуть и подкрепить свои силы. Там они могут более, пожить более сосредоточенной жизнью, помолиться и потом уже заново приняться за свои дела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья Елисавета, настоятельница Марфы Мариинской обители, сегодня в гостях на Светлом радио. Матушка, расскажите, как сейчас выглядит жизнь обители? Кто такие сестры милосердия уже в понимании нашем, понимании 21 века?
Сегодня в обители, как вот я уже говорила, повторюсь, живут два разряда сестер: монашествующие сестры и сестры милосердия. Сестры милосердия сегодня живут, ну, собственно, как и во времена великой княгини Елизаветы Федоровны, наравне с сестрами монашескими по общежительному монастырскому уставу. Они точно так же посещают все правила, все, ну, трапезы. Они точно так же несут послушание, но только род их послушаний отличается. То есть это в основном послушание социального характера. Когда сестра приходит в монастырь, она вправе выбрать, чего она хочет. Ну, то есть хочет ли она все-таки заниматься социальным служением или хочет она монашеской жизни. Ни то, ни другое не воспрещается.
Но если она хочет заниматься социальным служением, остается жить в обители как сестра милосердия, ведь не бывает ли такого искушения людей просто через какое-то время уйти? Ведь обетов никаких никто не давал, дверь вот она.
В принципе, это нормально, если уходит. Такое желание
кто-то
возникает.
Кто-то приходит, кто-то уходит. Ротация, если мы говорим уже современным языком, какая-то такая ротация есть.
Да? Пока у нас никто не уходит, но есть такая тенденция, что мало приходит сестер, желающих именно быть сестрами милосердия. То есть приходят женщины, девушки, желающие монашеского подвига, готовы при этом совмещать его с социальным служением.
А что такое социальное служение в понятии Марфы Мариинской обители? Чем занимаются? Вот не так давно к нам приходили девушки из службы милосердия. Они рассказывали, ну, хоть организация находится при храме царевича Дмитрия в Москве, но все равно это светские люди, которые выступают как волонтеры, которые постоянно работают там, но они люди семейные, кто-то просто приезжает, потом уезжает к себе домой. А вот у вас в чем отличие, кроме того, что просто женщины живут непосредственно на территории обители, монастыря?
Ну так, если говорить о высших смыслах, то, конечно, главная цель нашего служения, ну и, как мне кажется, всего социального служения, церковного социального служения, это не всех накормить, всех одеть и всех обуть, а помочь людям обрести Христа, помочь людям обрести смысл того страдания, которое с ними в данный момент происходит. И, как показывает наш опыт, это бывает зачастую единственно необходимым и единственно возможной помощью. Но как это происходит на деле?
Да, вот это очень интересно.
Ну, конечно же, каждая сестра нашей обители, не только сестра, помимо сестер в обители еще трудится огромное количество служащих. Ну, не огромное, наверное, но больше сейчас, на сегодняшний день, больше 250 человек. И каждый служащий, он понимает, что...
А сестер сколько? А
сестер всех вместе 30.
30. Это как монашествующие, так и...
Да. Каждая сестра, каждый сотрудник понимает, что это обитель милосердия, и что первая главная заповедь для них — это встречать всех с любовью, встречать всех радушно, каждого привечать, вне зависимости от того, что ему нужно, с этим разберемся потом. Но сначала нужно человека встретить, нужно его успокоить, нужно его, если нужно, накормить, вот, ну, как-то отогреть его немножко, а потом уже разбираться, насколько мы можем помочь этому человеку. Если мы можем в чем-то ему помочь, а такие возможности у нас тоже есть, при обители существует социальная служба, которая помогает такого рода просителям, да, ну, сейчас у многих людей большие финансовые затруднения, особенно у пожилых, у пенсионеров. Нам не хватает денег на лекарства. Или у многодетных семьях возникает тоже большое количество финансовых проблем. Продукты, там, предметы ухода за детьми вообще. Вот, у кого-то там сгорел дом, кто-то потерял документы, кто-то тоже потерялся в большом городе, не знает, как уехать. Ну, огромное количество всяких проблем.
А все, кому вы помогаете, сами приходят к вам, обращаются за помощью, или вы где-то находите
людей? Нет, конечно, сами приходят.
А как, вот, какую-то процедуру? Ну, вот, может быть, есть люди среди тех, кто нас сейчас слушает, которым необходима, возможно, ваша помощь, они не знают, что можно к вам обратиться, не знают, как и куда прийти. Вот как выглядит сам процесс вот этого обращения? Процедура.
Я не знаю, откуда нас люди узнают, но, видимо, большая часть сарафанное радио, конечно, играет свою роль.
Ну, видите, не только сарафанное, сейчас, может быть, мы расскажем.
Люди знают, что Марфа Мария, ну, те, кто знает о том, что есть такая обитель, они знают, что эта обитель занимается социальным служением, о нас достаточно часто говорят в СМИ. Есть также в обители справочный телефон Православной службы милосердия, который тоже в случае необходимости приглашает людей в обитель, если они нуждаются в той или иной помощи, которую мы можем оказать им в обители. При обители также действует много различных социальных учреждений, и все посетители этих учреждений тоже являются такими носителями информации.
Ну, а кому вот... Можете привести какие-нибудь конкретные примеры помощи? Вот заболел человек, находится в тяжелом состоянии в больнице. Соответственно, кто-то из ваших сестер может за ним ухаживать, да?
Ну, вот был у меня такой случай прям буквально вчера. Мне звонит из ближайшей к обители больницы заведующий нейрохирургическим отделением и говорит, что вот так и так привезли мальчика, родители погибли в автокатастрофе, или один из родителей, а другой находится в тяжелом состоянии в больнице. Нужна срочно помощь, нужно ухаживать.
И он тоже пострадал в катастрофе, мальчик,
да? Да, ребенок маленький, очень серьезно пострадал, ему сделали нейрохирургическую операцию. Вот, ухаживать за ним некому. Ну вот он просит, очень нужна помощь. Сегодня с утра мы послали туда сестру. У нас есть сестры, которые могут выехать. Конечно, этих сестер не хватает, поэтому мы привлекаем еще и добровольцев, которые имеют определенные навыки вот в уходе. Поэтому бывают вот такие телефонные обращения. Есть обращение, прям проситель приходит на территорию обители, и тогда мы его отправляем в социальную службу. Вход в эту службу находится прямо с ордынки, там висит большая вывеска, написано «Социальная служба». Вот. И там уже специалисты разбираются, что случилось, выясняют, насколько... подлинность ситуации, которая рассказывается, и потом уже придумывать те или иные варианты помощи. Потому что часто бывает такое, что человек просто не знает о каких-то положенных ему льготах,
допустим. Вполне законных государственных
положенных. Конечно, да. И тогда... А бывает такое, что, допустим, в регионах государственные социальные органы не вполне прислушиваются к обычным просителям.
А здесь вы тоже как-то можете воздействовать?
Ну, мы обычно в таких случаях сами звоним и уже сами с ними разговариваем. К нам, как правило, прислушиваются.
А у вас есть какие-то юристы, которые с точки зрения закона всю эту ситуацию могут просмотреть?
Ну, у нас есть наши операторы, которые принимают людей вот в этой службе работы с просителями. Вот. Есть также и юрист, да, который тоже помогает в сложных каких-то случаях принимать то или иное решение.
А бездомным помогаете?
Бездомным в прямом смысле этого слова мы не помогаем, ну, потому что у нас на территории много детей инвалидов. Ну и это... Работа, она вполне удачна, успешна и всеобъемлюще ведется с синодальным отделом по церковной благотворительности.
А вы говорите, много детей-инвалидов на территории обители. Откуда, кто эти детишки?
На территории обители находится медицинский реабилитационный центр для детей с детским церебральным параличом. и также несколько его подразделений. Это группа дневного пребывания, или, как мы его называем, детский сад для детей-инвалидов, в котором детки находятся в течение дня, ну, и, соответственно, они гуляют несколько раз, и, ну, то есть они достаточно долгое время проводят на территории обители. Медицинский центр в день посещает порядка 40 детей.
Потом... Там стационар, да?
Нет, это не стационар, это амбулаторный центр. Ребенок приезжает вместе с родителями часа на 4 и проходит различные, ну, проходит свой курс реабилитации и потом уезжает домой. Ну, также вот на территории обители есть еще небольшое такое. Группа круглосуточного пребывания, где могут остановиться мамы с детьми-инвалидами, приезжающие из регионов.
А если к вам обращается человек, попавший в тяжелую финансовую ситуацию, я понимаю, что денег напрямую вы ему дать не можете, вот тебе и иди там купи себе еды. А в данном случае как вы помогаете?
Ну, опять же, нужно разобраться, что за финансовая ситуация. Если это кредит, то с кредитами мы однозначно не работаем, мы кредиты не выплачиваем. Но бывают такие сложные ситуации даже с кредитами, когда мама для лечения ребенка берет какой-то кредит, и потом ей не из чего его погасить. Но мы тогда этой семье помогаем, оплачивая, допустим, коммунальные их задолженности, помогая им продуктами или какими-то еще вещами. Вот. Но кредиты мы не выплачиваем. Если это пенсионер, допустим, которому не хватает на лекарства, опять же, мы берем его рецепт и сами по этому рецепту покупаем лекарства и выдаем ему уже...
А речь идет только о москвичах или к вам могут обращаться люди тоже из регионов?
Ну, людям из регионов к нам обращаться немножко неудобно, далековато, но есть такая категория людей, которые приезжают в Москву на заработки.
Ну, может быть, вы кому-то в регионы лекарства покупаете. Вот живет человек, я не знаю, например, в Челябинске, у него нет возможности купить себе необходимые препараты.
Такие люди, да, часто пишут, звонят, пишут, обращаются на сайт. Вот, и мы рассматриваем все эти просьбы. В порядке очереди об этих людях пишутся истории, как мы их называем, помещаются на сайте милосердие.ру. И начинается сбор средств на какие-то дорогостоящие, если это нужно, лекарства или лечение, или средства реабилитации. И по мере того, как средства собираются, деньги перечисляются, вне зависимости, в какой регион. Но так непосредственно, конечно, приходят в основном москвичи, либо люди, которым нужно вернуться домой, и которые по какой-то причине остались в Москве.
Задержались в Москве.
Да.
Ну, наверное, самый важный вопрос. Вы помогаете всем, без исключения, вне зависимости от их вероисповедания, или только православным, например?
Нет. А в вероисповедании мы никого не спрашиваем.
Вообще это никак не влияет.
Нет,
человек
совершенно.
Оказался в беде, и вы ему помогаете.
Абсолютно.
Это самое главное, наверное. Друзья, я напомню, что в гостях на Светлом радио сегодня игуменья Елисавета, настоятельница Московской Марфо-Мариинской обители. Мы скоро к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».